Кто такой Спаситель? Ради чего пришел Христос? Если бы Он пришел, воплотился, на землю пришел, ради того, чтобы избавить нас от земных проблем, нужд, Он бы кем должен был бы стать? Ну, конечно, императором. И будучи императором Римской империи, этой экумены, Он бы распространил свою власть на весь мир, правда же? И уж создал бы такие институты процветания рода человеческого, о которых просто мы и мечтать не можем. Он же Бог. Бог и человек. Разве это непонятно? А Он кем пришел, скажите? Он не был даже священником, уж не говорю архиереем. Вообще ужасно. Не был даже фарисеем. Ну, в переводе на наш язык, монахом, который публично, откровенно отрекается от всего того-то и того-то. Не был богословом. Вы подумайте, какой ужас. Да кем же он был? Никем. Никем. В чем дело? Что случилось? Вы поняли, какова идея? Боже мой, куда движется современное христианство? Куда движется наше православное сознание, чего мы хотим? Так? И того, к чему призывает Христос. Наша основная задача заключается, значит, в чем? Во-первых, дать верное понимание веры во Христа. Кто такой Христос? Вот я зеленею от зависти. Понятно? Знаю, что это грех. Хочу избавиться. Ничего не могу. Это ужасно. Не могу. Я жажду славы. Весь тщеславием поражен. Понимаю, что это нехорошо. Не могу избавиться. Жажду, чтобы меня хвалили. И стоит ли перечислять? Наверное, нет. Слышите, в чем суть дела-то? Христос пришел указать путь избавления от терзающих нас страстей. И прямо говорит, только исцеленный от страстей человек может правильно мыслить. У него могут появляться правильные идеи. Какого рода? Слышите, какого даже рода? И богословского. И идеи философские. И экономические, и политические, и социальные, и какие угодно. Ибо дух правильный порождает и идеи верные. Христос самим своим явлением прямо показал, что только исцеление души человеческой может принести человеку и земное благо, о котором мы, конечно, больше всего радеем, это естественно, конечно, так и должно быть, правильно. Мы же не какие-нибудь христиане там, заблуждающиеся. Ну, и неважно. И жизнь земная, и то главное, во что, кажется, мы верим – спасение человека. Когда я вижу, что я не могу справиться, но хочу и что-то делаю, только здесь я начинаю вспомню, ведь есть же Спаситель. Я, оказывается, могу от всей души обратиться к Нему. Я могу действительно Его умолять. Я могу к Нему прибегать. Как можно чаще могу молиться, Господи, помоги мне избавиться от этой несчастной зависти. И опыт миллионов людей свидетельствует то, о чем Он сам сказал Христос. Я вчера и днесь, и той же во веки. Он близ каждого человека есть. Он готов каждому человеку помочь и помогает. Исцелиться от этого вот ужаса страстей. Вот, оказывается, в чем спасение. В чем он спаситель? Вот от чего он спаситель. А не от рабства Слушайте, вы помните, когда он жил? Рабовладельческая была эпоха. Он где-нибудь осудил? Ой, как же его осуждают теперь все наши борцы за права человека. Ну, конечно, что это за безобразие? Не осудил рабство. И его ученики и апостолы. Хоть бы один бы осудил. Ничего подобного. Да еще наоборот говорят. Это что такое? Вот. Вы слышите, какое противостояние, какое, если хотите, принципиальное различие между христианством, которое мы собираемся проповедовать, и миром, в смысле мирской миром, который все наполнено и заполнено сиюминутными интересами. Дай мне, Господи, сейчас моя печенка выйдет, а завтра меня хоронят. Ну, вылечился, дальше что? Умрешь. Куда же денешься? Меня как спросили, ну, как ваше здоровье? Я говорю, ну, врачи сказали, что я здоров, но все равно умру. Какой ужас, говорю, Боже мой, да что ж это такое? На что же они меня вылечили тогда? Правда, безобразие? Ай-яй-яй. Так вот, я просто проиллюстрировал. Мне хотелось это сделать. Такой важнейший вопрос. Начало проповеди, начало миссионерства. Что же это такое за вера во Христа? Что это такое? Знание каких-то нравственных положений христианства, да? Да там, знаете, какие положения есть, которые невозможно даже и понять. Как я могу любить врагов? У меня соседка стерва настоящая, я чтобы я ее любил? Вы что? Да же чушь какая! Я на нее только в преисподней и все. Я же знаю, насколько я ее лучше-то, вы слышите? Ах, сказал я лучше. Даже был молчать. Когда я осуждаю другого человека, что я делаю? Что, о чем я умалчиваю? Я насколько лучше этого негодяя. Слышите, кто я? Вот это да! Послушайте, вот где христианство-то начинается. Вот мы где начинаем, что такое любовь даже к ближнему, к врагу. Да, ты видишь, что он негодяй. Ты не видишь себя, во сколько ты негодяйнее, чем этот негодяй. У него внешние преступления ты видишь, да? Они видны. И, кстати, ему самому видны. А вот то, что у тебя во внутрях, и никто не видит. Вот об этом, боголубчик, может быть, лучше бы подумать. Помните, как у дедушки Крылова? Чем кумушек считать, трудиться? Не лучше ли кума к себе обратиться? Все основное направление в нашем миссионерстве, независимо, кому оно направлено, потому что здесь очень много разных аспектов. Одно направление, когда мы будем говорить с католиком. Другое, когда с протестантом. Третье, когда с атеистом. Четвертое, когда с мусульманином, буддистом и прочими. Здесь есть специфика в каждом из них, но основа остается тот же. В математике очень много направлений. Таблица умножения остается незыблемой. Основное внимание в нашем миссионерстве должно быть направлено на что? На духовную сторону, на исправление человека, на призыв к исправлению жизни, жизни и жизни. Вот в чем. А не на то, чтобы набить этот наш компьютер еще какой-то новой информацией. Вы знаете, какие ведь вещи бывают? Например, о чем пишет Игнатий Брянчанинов. Доктор богословия, профессор богословия, пишет он, а в Христа не верит. Слыхали? Сколько угодно. То есть, конечно, нет, я скажу, что я верю, это Иисус Христос. Ну, был, ну и что, был, придет, я все верю. Но мне он не нужен. Вы слышите? А мне он совсем не нужен. А зачем мне нужен, скажите? А кому из нас он, интересно, нужен? Ой, нет, из нас не надо, не надо. Я только о себе говорю. Стоило бы, наверное, подумать, а нужен ли нам Христос? Я думаю, в какой бы ужас сейчас пришли бы мы, если бы Христос явился. Мы бы в ужас пришли. Но, по крайней мере, из церкви мы бы его изгнали, это, конечно, и спору нет. Представьте, если бы он взял кнут, пришел, представьте, это, и в ту церковь, где продают в храме, и кнутом бы стал. Мы бы тут же призвали полицию, конечно, ясно. А если бы стал обличать? Ну, уж я не говорю там обличать, там высоких чинов, это я молчу. А если бы нас богослов, я вам гарантирую, мы бы его тут же обвинили в тысячах ересей и добивались бы отлучения от церкви. Кому нужен Христос, интересно, сейчас? Мы об этом задумаемся? Кому нужен этот Спаситель? Вот оно, где главное направление миссионерства. Чтобы открыть человеку, зачем он нужен, от чего он может спасти, что он может дать человеку, Христос, что он может дать. Вот, оказывается, где и в чем. А не в том, о чем можно послушать подчас миссионерства. Храм устроен вот так. Авраам родил Исаака. У Адама было 2 сына. Боже мой! Ну ладно, хорошо, и об этом, может быть, надо сказать немножко. Но слушайте, нельзя же, как у того же опять Крылов, весь зоопарк прошел, а слона-то и не приметил. Кто такой Христос? Зачем он нужен человеку? Зачем? Что он дает человеку? Скажите. Что он дает? Покажите. Показать на примерах. Показать по существу. Блаженны чистые сердцем. Там, где этого не будет, никакие знания ничего не дадут человеку. Господин бес, слышите? Оказался блестящим знатоком всего. И остался бесом. Так и наше миссионерство, если будет касаться только исключительно внешнего научения, то боюсь, что проку от него никакого не будет. Поэтому для каждого миссионера в высшей степени важно познакомиться с основами духовной жизни. Что это такое за основы духовной жизни? Где с ними познакомиться? Как? Приходится постоянно говорить, что, может быть, одним из лучших руководителей, который действительно описывает эти основы духовной жизни, объясняет их, это является подвижник XIX века Игнатий Брянчанинов. Если хотите, в современным языком он переложен игуменом Никоном Воробьевым на современном, чистом, настоящем языке. Письма Лаамского старца. Как это необходимо? Я говорю, это если кто хочет узнать, что такое духовная жизнь. Но мы должны понимать и другое, и обращать внимание, что нельзя к священному писанию относиться легкомысленно, а мы должны читать толкование святых отцов. Толкование святых отцов, а не измышления, каких мы сейчас находим сколько угодно. На них мы должны основываться в нашем понимании Писания. Если мы и мы от них отступим, от святых отцов, наша вся проповедь, наше все миссионерство ничего не даст. Тогда действительно мы и поймем. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делаете вдвое худшими себя, сыном гиенны. Ой, как важно не забывать этого.
Нам в семинарии говорили, и небезосновательно говорили, что истинность догматов или их ложность их понимания очень влияет на духовную жизнь человека. То есть если церковь исповедует истину, догматы христианские, то и духовная жизнь в этой церкви правильна. Если идут искривления в догматической жизни, то они дают искривление и в духовной жизни. Коснулись вопроса Филиппа, я стал бегать по всем преподавателям семинарии, спрашивать, а как вот ложность понимания вот этого Иоцина, да, как оно влияет на нашу духовную жизнь? Совершенно. И, в общем, никто мне не ответил, и так вот до сих пор я вот хожу
в неведении. Это хороший пример привел отец Илья. Действительно, вы знаете, и сами истины, которые мы называем догматическими, могут иметь различную значимость для нашей духовной жизни. Есть истины такие, которые в высшей степени важны. И кто Христос? Совершенный человек? Только Бог? Или Бог и человек? Ой, как это важно! Само откровение, что Бог является Троицей, я думаю, что Бог и не открывал это по очень простой причине. Не было необходимости, и мы ничего все равно там не поймем. Он открылся почему Троицей? Иначе мы бы не могли понять, кто такой Христос. Только. И в силу этого открыл нам. Так что это мы должны, это совершенно необходимо знать. О том, что он воплотился, что это не какое-то перевоплощение. Представь себе, какие только могут дикие мысли приходить. Поэтому есть догматы, которые непосредственно могут влиять на нашу жизнь. Кто Христос? Спаситель или совершенный человек? Как сейчас это муссируется на Западе. Ой, Боже мой, диву даешься просто. Это совершенный человек. Я помню, как профессор нашей академии, дореволюционный, когда ему дали на отзыв книгу француза «Жизнь Иисуса».
Фарар?
Нет, не Фарар.
Ренан?
Ренана, да. Он дал очень краткий отзыв. Всего два слова. А Ренан там писал, это совершеннейший человек, это чудо человечества, это вершина человечества. Всего два слова. Поцелуй Иуды. Точка. Потому что если он только человек, как он может быть спасителем? Сколько было праведников? Разве они спасли человечество от чего-либо? Нет. Здесь совсем другое. Так вот, значит, есть догматические истины, которые действительно нужно знать и нужно понимать. И только при правильном понимании они могут быть нам действительно необходимыми в деле спасения. При неверном понимании они действительно могут нас повести не в ту сторону. Но есть положения такого рода, которые правильно никто во веки веков не скажет, почему с филиоквы заблуждение будет спасение, а почему без филиоквы это не будет действительно спасительный путь. Настолько отвлеченные вопросы, которые были порождены совершенно особыми обстоятельствами, и от которых я вам скажу, католики, если только православные скажут «или филиоквы», так, вы снимаете, и мы соединяемся с вами, или вы сохраняете, и мы не хотим, они с удовольствием скажут «пожалуйста, забирайте филиоквы». Однажды был такой случай, в катакомбах была литургия, наша православная, петь было там некому, и вот каюсь перед всеми вами, я пел, и со мной еще три иезуита православную литургию.
Осужен-то.
Так, а вот сейчас я вам скажу, и поют, но думаю, ничего, голубчик, сейчас вы попадетесь. Так, символ веры, поют по-православному. Кончается литургия, я говорю, знаете что? Вас сжечь надо. А не за что? Я говорю, вы без филиоквы пропели символ веры. И тут вы увидите вершину иезуитства. Не беспокойтесь, профессор. Мы филиоквы сказали про себя. Да, это звучит и комично. И в то же время есть действительно очень много есть вещей, которые не имеют. Исаак Сирин, например, это на котором монашество всю историю обучается. А он же был, знаете, сирийской церкви. А в то время, это VI век, Сирия уже была не православной, монофизитской, так? А мы его святой Исаак Сирин, авторитет какой! Вы слышите? Одним словом, это опять-таки, разбираться надо в тонкостях. И вот тот, кто разберется в тонкостях, вот некоторых положений, того же монофизитства, монофилитства, так, и пойдет по ложному пути, о да, там он себе повредит. Если нам с вами сказать, а что это такое там это? Да пустое. Пустой будет для нас звук. И ничего не даст. Поэтому всегда занимались догматическими вопросами только люди очень высокообразованные, понимающие, и которые почему боролись за истину веры? По очень простой причине. Люди, которые не понимают, у них нет греха. Нету ни греха. И никакого не будет у них искажения духовной жизни, если даже они это будут исповедовать. Но вдруг это может коснуться уже такого уровня сознания людей, когда они начнут понимать, и тогда вся церковь пойдет по ложному пути, да избавит Бог от этого. И поэтому боролись. Почему я говорю, что истин веры нам знать и проповедовать уже очень немного. Очень немного. Надо? Да. Да, немного. Но главное внимание, на что должно быть обращено? На вопросы духовной жизни. Слушайте, скажу вам такую вещь. Человек может быть 100% православным. Слышите? Подпишет все определения вселенских соборов и все на свете. И находиться в дикой сатанинской прелести. Что проку от этого православия, скажите? Сатана, настоящий сатана. А просить у него, все вам ответить по догматическому богословию, все тютелька в тютельку. Ну, как господин бес. Вот будет вам бес во плоти. Вся суть именно вот в духовной жизни, в этом направлении. Здесь очень важно. А эти вещи здесь надо рассматривать. Кому говорить? Я думаю, и говорить нечего простым людям о каком-то филиоку. Что они поймут с этим филиоку? И попробуйте им показать, что это действительно, почему плохо и так далее. Одно только плохо, если с филиоку. И я отвечаю уже на ваш вопрос, отец Илья. Почему это плохо? Отвечаю. Потому что было решение... Первое, затем Второго Вселенского Собора, что символ веры не должен подвергаться никаким изменениям. Римская церковь пошла самочинно, без согласия всех других церквей, пошла на то, что внесла. И на это сказали, что ты сделала? Раскол. Это нарушило нравственные нормы жизни церкви. Слышите, какие нормы? Нравственные нормы. Канонические нормы нарушило. Это раскол. А раскол – тягчайший грех. И, следовательно, филиоку, которую ты внесла, – тягчайший грех. Точка. Понятно? Вот в чем грех. А что там на самом деле? Господи, ой. Интересно мне было какого-нибудь профессора спросить бы, чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа. Интересно было послушать бы.
Наверное, нашелся бы кто-то.
Ну, конечно, нет. Я думаю, даже Осипа спросить, и то что-нибудь бы наговорил, наверное. Но только я ему ни за что не поверю.
Вы могли бы рассказать, как вы стали верующим христианином?
Ой, исповедь давно запрещена уже.
Ой,
своим личным духовным опытом, ой, с восторгом поделюсь. Я был таким плохим, ужасным, но принял христианство и стал... О, ну что вы! Ну, вот своим духовным опытом это я с восторгом всегда делюсь. Ужас! Вы слышите? Это вообще ужасная вещь, которая идет к нам с Запада. не своим духовным опытом мы должны делиться, а святоотеческим. Потому что если по моему духовному опыту кто-то пойдет, тот тут же в болоте так и утонет. Не своим, а святоотеческим. Кстати, на Западе, ой, как любит делиться своим духовным опытом. Мальчишка, 17 лет, ему вскакивает на трибуну, тут сидит 500 человек и начинает своим духовным опытом делиться. Я смотрю, что это, сумасшествие, что ли? Нет, это обычный порядок вещей. Он делится своим духовным опытом. Избави Бог. Не своим, повторяем, даже делиться, а опытом тех, жизнь которых действительно бесспорно показывает нам самый положительный пример того, как надо жить, каких ошибок надо избегать, по каким критериям мы должны оценивать свою жизнь. Слышите, вот чем заниматься. А своим? Кто я такой? Ой, вы знаете, я вот не выношу, например, мемуарную литературу. Мне говорят, напишите мемуары. Я говорю, да избавит Бог. Почему? Ну, потому что я всюду буду хороший. Разве вы не знаете? Всюду хороший. Все будет вращаться вокруг меня. Я центр Вселенной. И это будут мемуары. Какой это? Вот так. Так что, увы, я ничего вам не скажу, да. Пожалуйста, да. Так, да. Да. Ну вот записок нет, смотрю.
Алексей,
что?
А мне вот интересно, вот, а мы сказали, литургия, место...
Дураков.
Западе,
да. Да, место дураков. Это в Германии.
В Германии?
В Германии. И уже там не один приход.
А,
что?
Клоунское место.
Нет, нет, это не клоун, это издевательство.
Есть дураков, а есть клоунов еще.
А, нет, я не знаю. Я читал вот это место дураков, которое именно там дурачатся именно люди. Дурачатся. Не как-нибудь, а дурачатся.
Для чего это?
Нет, это не для чего, а почему.
Почему?
А идет... Вы обратили внимание? Сейчас каждые 5 минут погибает христианин. В мире.
Насильственные.
Да, погибает, да, именно убивают. Убивают насильственные. Совершенно верно. Вы знаете, что происходит? Вы обратите внимание, вы знаете просто вовсюду, что такое вдруг началось. Всюду гонение против христиан. Причем неважно какие, православные, католики, протестанты, слово «христианин», «Христос». Вот, оказывается, ненавистная фигура. Началось с этого. Началось с распятия Христа. И сейчас посмотрите. И, наверное, придет к этому. Вот беда какая. Вот почему. Какая-то ненависть идет. Ненависть ко Христу. Она инспирируется. Из каких кругов? Не знаю, с каких кругов. Да. Сами думайте. Но ненависть это все больше распаляется. Вот. И идет, и идет. Причем это поразительно просто. Вы представьте себе, что делают с крестом, например, с изображением креста. Запрещают ставить. Какое издевательство над Евангелием. Сейчас в Америке издано так называемое Евангелие, где Иисус Христос – это женщины. Женщины. Не Иисус, а я забыл, как называть. Представляете? Такие издевательства, так? В этом над Кораном никто не смеет. Кажется, если вы уж такие, такая свобода религиозная, религиозная. Нет, христианство, Христос ненавистен. Он говорит, мое царство не от мира сего. Вы слышите? Будду не трогают, Магомета не трогают, Зороастра там и прочее. Не трогает. Христос стоит поперек дороги. Он ненавистен. Каждые 5 минут эти случаи все учащаются и учащаются. Просто страшное дело. Смотришь. Причем по всем континентам. И если в Африке, в Азии, в Латинской Америке это формы грубые даже, прям убийства и насилие, то в Европе, в Америке идет по другому пути. В Англии, например, уже служащий Слушай, не может с крестиком. Женщина не может ходить, чтобы крестик был наверху. Нельзя. Почему? Или борьба с христианскими, я бы сказал, христианскими добродетелями. Например, во Франции, сейчас, не знаю, закон уже принят или нет, что мусульманки не могут ходить с закрытым лицом. Выше крыши ходить, пожалуйста, никаких проблем. Вы не оскорбляете ничьих религиозных чувств. Хоть голиком ходите. Как только одеты, нет, вы оскорбляете. Это что такое интересно? Вы посмотрите на наши рекламы, на наши фильмы. Вы обратите внимание, что творится. Какие журналы, какая литература, какое телевидение. Неужели трудно сделать логический вывод? Кому это нужно, так развращать людей? Явно, что развращает. Кровь, насилие, разврат. Зачем? Почему? Дерево узнается по плодам. И если таково все это, вывод совершенно однозначен. Какие-то сатанисты уже взяли в свои руки. Услышите? Это прям явный, откровенный доказательство. Почему? По делам мы узнаем. Сатанизм торжествует. А посмотрите, какие законы вводят насчетчих гомиков несчастных. Если мы еще говорим, что это преступление, в смысле нравственное преступление, что Евангелие запрещает, попробуйте вы на Западе сказать. Скажите что-нибудь отрицательное, тут же под суд попадете. Насильственное воспитание идет в этом плане, чтобы положительное было отношение к этому. Уже целые христианские, называющие себя христианскими течениями, которые уже совершают христианское бракосочетание их. Вот мы сидим, вот с немцами, я помню, в Германии. Да, немец встает, нам говорит, вот наша церковь уже проводит их. Вы слышите, что происходит? Что это такое, скажите? Что это случайности? Вы посмотрите, целый спектр борьбы с элементарными нравственными началами жизни человека. С элементарными. Всюду насилие, разврат, убийство и кровь. Это что, случайность? Зачем это нужно? Почему нельзя показывать что-то добро, красоту, великодушие? Правда? А показывают это. Все ясно. Мы же как судим по каким-нибудь деяниям? Говорят, о, здесь преступление. Правда? Это не преступление. И все под флагом так называемой свободы. Это не свобода. Это дикий произвол. Причем произвол кого? Сатанинский произвол. И это называется свободой. Это надо понять, прошу вас. Значит, мы в какую эпоху вступили? В эпоху торжества, уже нарастающего торжества сатанизма. Потому что это расходится не только по всем странам Европы, Соединенных Штатов. Это идет и дальше. Я помню, как в Индии мне жаловались, говорили, это Америку мы ненавидим, она уничтожает нашу культуру, наши обычаи. С каким гневом они говорили буквально. И это всюду. Посмотрите, какие были в Африке интересные, просто чистые даже, какие были племенные отношения, во что все превратилось. Так что мы, прямо идет нарастание эпохи сатанизма. Маточный раствор становится все более широким. Так что скоро, значит, парадит и кристалл. Правда, об этом кристалле, к сожалению, приходится повторять, писал Игнатий Брянчанинов, святитель, написал пророческие слова. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Пророческие слова. Потому что ни один народ не хочет так царя, как наш народ. И, следовательно, он будет. И видите, кто будет? Помазанник. Его все помажут. Во всем мире все христианские церкви. Помазанник будет. Царь будет именоваться, который, наконец, объявит, что он и есть, да его объявит, что он и есть Спаситель мира, то есть Мессия, то есть по-гречески Христос. Слышите? Вот, оказывается, идет этот процесс в какую сторону. По плодам их узнаете их. И все-таки пора же немножко, думать, что ли. Плоды совершенно очевидные, что происходит. Интернет, радио, телевидение, газеты, журналы. Чем переполнены? Ну, неужели мы не видим? Видим. А почему не делаем логического шага? Откуда это? Что это значит? Почему? Неужели трудно сделать такой элементарный логический шаг? Вы знаете, удивительно. Ну, вот как-то не думается об этом. Не думают об этом.
Как бы вы ответили на следующий вопрос? Однажды он прозвучал, и меня он несколько обескуражил. Я не помню, как я выкрутился, но сам для себя чувствую, что я что-то человеку не договорил. Вопрос оказался, в принципе, сложноватым, что если Бог всеведущ, то зачем утворить Деницу?
Да. Я вам могу только ответить таким образом, что тайна, что будущая жизнь есть тайна. Тайна, о которой мы, к сожалению, а может, к счастью, ничего сказать не можем. Не знаем мы. Потому что трудно предположить, чтобы Бог, будучи любовью, и прекрасно зная, что эти ангелы восстанут и пойдут на вечную гибель, точно так же касается, как и людей, чтобы он, будучи любовью, это сделал. Значит, здесь что-то не то. Что не то? Это вопрос другой. И нисколько не смущайтесь, скажу, что я не могу ответить. Потому что в элементарных вещах не могут ответить даже. Частица там или волна, какая-нибудь элементарная частица. Электрон движется или не движется? Движется? Нет. Стоит на месте? Нет. Не движется? Нет. Меняет место? Нет. И вообще, понимаете, в чем дело? И сейчас, вы знаете, даже вот эта физика элементарная, микромира, физика микромира, столько поставила вопросов сейчас, на которые невозможно объяснить, ответить. Вот в чем дело. И вы хотите, чтобы мы о духовном мире могли все ответить? Не знаем. Но знаем другое. Если Бог есть любовь, значит, здесь что-то другое. Что-то другое. А что другое? Не знаю. Ну, кстати, вот, если говорить в отношении людей, то целый ряд святых отцов пишут о том, что муки посмертные будут, но они не будут бесконечными. Вот это об этом пишет и наши, об этом пишет даже наша, смотрите, Великую Субботу. Царствует ад над родом человеческим, но не вечнует. Афанасий Великий, как пишет сильно, да, Епифаний Кипрский, Амфилохий Иконийский, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, какие пишут, все пишут, да, мучения будут. И да избавит Бог вкусить их, но они не бесконечны. Они будут в той мере необходимы каждому человеку, чтобы он, наконец, понял, что он не само сущее существо. Вот. Чтобы в конце концов увидел, что Бог его благо, а не он сам по себе. Вот так. Так что не смущайтесь, скажите, не знаю. Я не могу ответить. Да. Дело вот в чем. Что значит спасутся? Мы очень произносим это такое слово. Что значит спасутся? Помните, апостол Павел пишет, как каждый строит себе дом. Кто из дерева, соломы, кто из драгоценных камней. и говорит: дело каждого будет испытано огнем. И у кого дерево из соломы и дерева, сгорит, но сам спасется, но как? Как бы из огня. В одних трусиках из пожара выскочит. Ну, спасению, конечно. Но лучше не надо так. Не правда ли? Мы касаемся тайны той жизни. Но целый ряд святых отцов, и, а кто их, если вы хотите, богослужению, ой, как многократно говорит об этом. Да, но Господь предупреждает, что? Предупреждает о том, что об этих муках. А кто пожелал бы иметь триллион? Триллион. Чего угодно. Хоть евриков. Ну, один час побыть всего в руках садистов. Которые поковырялись бы в зубах, например, там, правда? Кто, интересно, найдите такого? Через полминуты закричит: возьмите все, что у меня есть. И никаких мне триллионов не надо. И это мы понимаем. Как только касается вопрос спасения, ой, все спасутся, ура, все. Ай, какая-то глупость, какое-то безумие. Да избавит Бог. Да избавит Бог, хотя бы они были и не вечны от этих мук. Вот ведь какое дело. Там очень легко, все спасутся, все. Чуть как, знаете, такая легкая вещь. Какая красота. Ну, подумаешь, все посидят на колу, и я тоже с ними. Ой, какая радость-то, Боже мой. Лучше и не придумаешь.
Один человек в интернете прочитал, вот Осип сказал, что все спасутся. Как это?
Да, ну да.
Почему
да,
да. Я из-за этого?
Правильно, правильно, поэтому, да.
Понимание-то у всех по-разному.
Вы только, пожалуйста, когда такой вопрос услышишь, скажите: Осипу? Странно. Я слышал, там сколько святых отцов говорят, а он только привел их. Не Осипов говорит, а Григорий Ниский, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амфилохий Иконийский, да. Понимаете, Максим Исповедник, Григорий Богослов. Причем, да вы что, вы поставили Осипа в ряд с святыми отцами? Вы что? Вы куда его возвели? Вы что? Он никто перед лицом этих святых. Вот кто говорит, их надо сжечь. Их надо сжечь. Я думаю, может быть, те монахи, может быть, сожгут Григория Богослова скоро, Григория Ниского. Григория Ниского не сжигают, представляете? А он пишет, и все по прекращении. Это все будет спасено. Бог будет всяческой во всем. Вы им подскажите, встретитесь с ним, скажите, сожгите Григория Ниского. И Григория Богослова, и Афанасия Великого там, и а кто их весь, который говорит, причем Осипова дошли самые уязвимые места, ну, причем да, тут вот Осипов я... никто.
Да, я говорю, может быть, просто может понимание другое.
Он никто.
Понимание
нет,
другое.
Нет,
быть.
Там понимание четко описано.
Каждый по-разному понимает.
Нет, у святых отцов написано четко.
Да.
Ну, нет, ну тот,
ну, я
кто
имею в вас, то, что неправильно.
Нет, ну какой же, ну что, я за то слово пасхальное.
Они неправильно вас понимают.
А, вот это, а, ну да, может быть, да. Он, вы знаете, что такое пасхальное слово? Это что это такое? Это догматическое учение церкви, которое возвещается всем людям в самый главный праздник христианства. И поэтому тот, кто хочет иметь ответ на этот вопрос, возьмите это послание и прочтите его. И вот это же самое, если хотите, вот догматическая квинтэссенция по этому вопросу. Это же не дар красноречия. Церковь, посмотрите, читает каждую Пасху. И мы после этого можем еще говорить, какой там Осипов. Слон и моська. Да какая там моська? Комар.